Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц.
Achtung, Achtung! Im amerikanischen Sektor Berlins wird demnächst ein neues Funkprogramm zu hören sein. Es wird als Drahtfunk verbreitet.
17 июня в Восточном Берлине на строительстве зданий на аллее имени Сталина рабочие, узнавшие о сокращении заработной платы, бросили работу и двинулись к правительственным зданиям на Лейпцигерштрассе.
В Москве в то же время продолжается процесс консолидации власти. Армейские части окружают Москву. Убийством Лаврентия Берия наносится удар всесильным органам госбезопасности.
Все это, базировавшиеся в Германии американские радиостанции, РИАС в Берлине и вещавшие из Мюнхена «Освобождение», «Будущая свобода» говорили 55 лет назад. Тогда, в течение 10 дней июля 1953 года, в Берлине и Москве произошли события, серьезно и необратимо повлиявшие на судьбу послевоенной Европы. То, что они таинственно были друг с другом связаны, сегодня у историков не вызывает сомнения. Какой была эта связь, до сих пор остается загадкой и предметом спекуляций. Упомянутые мной 10 дней, мир тогда, в 1953 году, отнюдь не потрясшие, это с 17 июня, когда на улицах Восточной Германии советские танки принялись давить восставших рабочих, до 26-го, когда в Кремле, неожиданно для всего мира, был арестован Лаврентий Берия.
Sie hat uns alles gegeben. Sonne und Wind und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie.
Die Partei, die hat immer recht und Genossen, es bleiben dabei.
Итак, 55 лет назад, 17 июня 1953 года, в столице ГДР, в Восточном Берлине, вспыхнуло восстание рабочих и служащих. Как и многие народные бунты, восстание это было вызвано бедственной экономической и социальной ситуацией в стране. В ГДР она была создана стараниями власти, в июле 1952-го провозгласившей курс на ускоренное строительство социализма. В полуголодной, выплачивающей, как и Западная Германия, репарации стране стали усиленно проводить национализацию и коллективизацию, зажим частников и увеличили нормы выработки на предприятиях. Результат – дефицит продовольствия и потребительских товаров, причем в продовольственном кризисе пропаганда обвиняла спекулянтов и кулаков. Народ рванул на Запад. Только в 1952 году в ФРГ бежало 180 тысяч человек. В марте 1953-го, когда умер Сталин и контроль за населением власть, занятая своей судьбой, несколько ослабила, 50 тысяч человек. А всего за первую половину 1953-го года на Запад перебежало 226 тысяч жителей ГДР. Оставшимся в апреле 1953-го резко подняли цены на мясо, яйца и сахаросодержащие продукты, в том числе мармелад, главный продукт немецкого завтрака, и увеличили рабочий день. Все это насторожило даже новое советское руководство. В середине мая Советы, новое Беревское МВД, потребовали от ГДРовского партвождя Ульбрихта сбросить обороты. А в начале июня руководителей ГДР вызвали на ковер в Москву. В результате 9 июня те по возвращении из Москвы объявили новый курс – отказ от планомерного строительства социализма и признание, что в прошлом совершались некоторые ошибки. Но решение ЦК Социалистической Единой Партии Германии о повышении норм выработки для рабочих в целях борьбы с экономическими трудностями не было отменено. Более того, 16 июня 1953 года в газете казенных профсоюзов «Трибуна» опубликовали статью в защиту этого курса. Тем же утром, 16 июня, по Берлину распространился слух, что полиция занимает больницу Фридрихсхайн, строители которой накануне отказались выйти на работу и на общем собрании потребовали отмены повышенных норм. Строители состроек элитного партийного жилья на Сталин-аллее двинулись к больнице, чтобы освободить своих коллег. Затем демонстрация, численность которой дошла до 10 тысяч человек, двинулась к дому министерств на Лейпцигерштрассе. На митинге там уже звучали политические требования. Объединение Германии, свободных выборов, освобождение политических заключенных и так далее. Требовали для ответа Козлобородова, то есть главу социалистической единой партии Германии Ульбрихта. Тот не появился. Решили на завтра продолжить. На следующее утро военный комендант советского сектора Большого Берлина генерал-майор Петр Дебров издал приказ.
С 13 часов 17 июня 1953 года в советском секторе Берлина объявляется чрезвычайное положение. Запрещаются все демонстрации, собрания, митинги и прочее скопление людей более 3 человек на улицах и площадях, а также в общественных зданиях. Запрещается всяческое передвижение пешеходов и транспортных средств с 21 часа до 4 часов. Нарушители этого приказа наказываются по законам военного времени.
Но приказами уже ничего невозможно было остановить. Бунт распространился по стране. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Общее число людей, принимавших участие в протестах, в основном это были рабочие, оценивается по разным источникам от 400 тысяч до 1,5 миллионов человек. Протесты были спонтанными, у их участников не было никакого ясного плана действий, как не было и явных лидеров. В период самого восстания власти ГДР заявили о 25 жертвах. На Западе же речь шла тогда о более чем 500 погибших. Историки уже после объединения страны смогли документально подтвердить информацию о 55 убитых, среди которых 34 демонстранта, расстрелянных советскими солдатами и полицией ГДР непосредственно во время подавления восстания в Берлине. В те дни погибло существенно больше людей, но документальных подтверждений обстоятельств их гибели пока не найдено. Восставшим удались даже несколько захватов тюрем и освобождения заключенных. Начавшись 16 июня в Берлине на еще строившейся тогда по образцу Кутузовского проспекта в Москве аллее Сталина, демонстрации и забастовки перекинулись на многие другие города и населенные пункты ГДР. Советские оккупационные власти по решению из Москвы в ответ на просьбу властей ГДР вмешались, объявили 17 июня в Восточном Берлине чрезвычайное положение и, перехватив на время его действия полноту власти, ввели в Берлин танки и быстро и жестоко подавили восстание. В других городах восстание либо прекратилось после сообщения из Берлина о его подавлении там, либо было подавлено местными подразделениями полиции ГДР. Чрезвычайное положение в Восточном Берлине было отменено только 11 июля.
Выступая в те дни в Западном Берлине на церемонии памяти жертв восстания 17 июня, канцлер ФРГ Конрад Аденауэр сказал:
«В глубоком трауре, в глубоком сострадании, в преклоненном восхищении мы чтим память всех мучеников и жертв в борьбе за свободу. Мы будем помнить о них, и я клянусь от имени всего немецкого народа, что мы не успокоимся, пока наши братья не станут свободными, пока Германия не станет снова единой под знаком мира и свободы».
В Советском Союзе, за исключением высшего руководства, до слушателей западных голосов мало кто знал в ту пору о восстании в ГДР. Исследователь советской истории середины 20 века Елена Зубкова говорит:
в Советском Союзе о них практически не знали. По понятным причинам вся информация была закрыта, и обычные советские граждане не знали, что происходит в Берлине. А заняты они были другим. Если посмотреть по сводкам о настроениях, о чем болтали, что говорили люди в это время, то проблема номер один – это был уголовный криминал. Давайте не забывать, что в марте 1953 года по инициативе того же самого Берия из тюрем и лагерей вышли заключенные, прежде всего уголовники. И вот на июнь как раз пришелся пик такого уголовного террора. Это было совершенно очевидно. И этот уголовный террор, он буквально расползался по стране и тоже не без влияния Лаврентия Берии. 21 мая 1953 года Берия подписал еще один очень интересный документ. Это был приказ по его министерству об отмене паспортных ограничений. Вообще эта бумага имела такое революционное значение. Понятно, что в Советском Союзе с момента введения паспортной системы вот этот вот режим паспортных ограничений вводился все в большем числе городов. И вот к моменту этого самого приказа Бериевского 1953 года 340 городов и местностей находились на режимном положении. Вот туда бы уголовный элемент, конечно, бы не проник. Но дело в том, что буквально через месяц после амнистии Берия издает приказ новый, и число этих режимных городов сводится буквально до 24, это с 340, это первое. И второе, паспортные ограничения остаются только для осужденных по особо тяжким преступлениям. И это, конечно, создало режим открытых ворот для уголовного элемента, которые покинули ворота тогда тюрем и лагерей. Что еще проходило в июне? А в июне проходили еще пленумы в республиках Прибалтики, например. И это тоже были отголоски тех новых дел, которые придумал Берия и которые потом получили название нового курса. И на этих пленумах звучало имя Лаврентия Павловича, и он там выступал чуть ли не в роли, ну, Лаврентия-освободителя. Кстати, это потом не помешало тем же самым людям буквально через месяц после известных событий вот тот новый курс в отношении национальной политики объявлять ошибкой Берия и каяться, и говорить, ну, типа того, что бес попутал, а в роли беса выступал понятно кто.
Помимо событий и процессов, перечисленных Еленой Зубковой, в Москве того времени происходили вещи, касающиеся Германии непосредственно. В Кремле уже осознали бесперспективность и опасность ульбрихтовского курса на плановое построение социализма в ГДР. 27 мая вопрос о положении в Германии обсуждался на заседании Президиума Совета Министров СССР. Как пишут современные российские историки, был сделан решительный вывод: без наличия советских войск существующий в ГДР режим неустойчив. Из воспоминаний докладчика на заседании, министра иностранных дел Вячеслава Молотова.
Мы внесли проект от МИДа, что Ульбрихт и другие руководители проводят форсированную политику наступления на капиталистический элемент, что неправильно, не надо проводить форсированной политики против капиталистов, надо более осторожно себя вести. Мы в своем МИДовском проекте записали «не проводить форсированную политику строительства социализма в ГДР». А Берия предложил выбросить слово «форсированный». Мы-то предлагали не форсировать, а он предложил слово «форсированный» вычеркнуть. И тогда получалось «не проводить политику строительства социализма в ГДР». Почему так? А он отвечает: «потому что нам нужна только мирная Германия. А будет там социализм или не будет, нам все равно».
Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei.
Надо пояснить, Берия в германском вопросе вовсе не выступал как противник социализма и сторонник демократии, как порой его в последние десятилетия представляют. Инициировав в конце апреля 1953-го, как выражался его подчиненный Павел Судоплатов, секретные разведывательные мероприятия для зондирования возможности воссоединения Германии, Берия, по словам того же Судоплатова, исходил из идеи, что, во-первых, объединенная Германия должна была стать своеобразным буфером между Америкой и Советским Союзом, чьи интересы сталкивались в Западной Европе. А во-вторых, что СССР может на этом заработать, слупив с Запада солидную денежную компенсацию. Покойный профессор Владлен Сироткин, увлеченно разыскивавший за рубежом утраченные Россией денежки и выгоды, утверждал, что в данном случае речь шла о создании из ФРГ и ГДР Германской конфедерации с непременно нейтральным статусом по типу Швейцарии или Швеции, но с условием компенсации, репарации с ФРГ в размере 600 миллионов долларов США. А по сведениям уже цитированного мной Судоплатова, размеры компенсации вычислялись
С учетом продления на 10 лет срока выплаты репараций в виде оборудования для восстановления промышленности и строительства автомобильных и железных дорог в СССР, что позволило бы нам решить транспортные проблемы и в случае войны быстро перебросить войска в Европу, репарации составляли примерно 10 миллиардов долларов. Это сумма, которую раньше мы рассчитывали получить в виде кредитов от международных еврейских организаций для восстановления народного хозяйства.
В общем, в планах объединения Германии Лаврентий Павлович воодушевлялся вовсе не демократическими и антисоциалистическими идеями, а мыслями об упущенной прибыли, будь то неполученные в результате позднесталинских антисемитских кампаний еврейские капиталы или миллионы, упущенные в результате отказа от присоединения к плану Маршалла. Но в тогдашнем Советском Союзе об этом могли догадываться лишь единицы. Да и про восстание в Берлине, ломавшее все эти расчеты, мало кто знал. Даже военные отнюдь не все обратили внимание на заметку, опубликованную в «Красной звезде» 18 июня 1953 года.
Берлин, 17 июня. ТАСС. Вчера в демократическом секторе Берлина имели место волынки на некоторых предприятиях. Поводом к прекращению работ послужило проводившееся в последние дни на некоторых предприятиях повышение на 10% норм выработки, что, однако, было отменено 16 июня. Однако повышение норм явилось только предлогом для провокаторов из числа иностранных агентов, засевших в Западном Берлине, чтобы устроить волынки на предприятиях и вылазки на улицах Берлина. Установлено, что забастовки, которые имели вчера место на некоторых предприятиях, а также провокационные выходки отдельных групп фашистских агентов на улицах демократического сектора Берлина, проводились по единому плану, разработанному в Западном Берлине.
Про этот вымышленный советской пропагандой, но так никем и не найденный план еще долго, уже в постсоветские времена, писали московские историки, но его просто не существовало. Напротив, спонтанное берлинское восстание оказалось для западных союзников большой неожиданностью. Глава Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Аллен Даллес срочно вылетел в Берлин выяснять обстановку. Радиожурналисты РИАС, контролируемые американцами западно-берлинской радиостанции и радио в американском секторе, действительно передавали в эфир свое сочувствие восставшим, но делали это абсолютно самовольно, грубо нарушая требования американцев не вмешиваться в происходящее и ограничиваться сухими репортажами о событиях. Поскольку берлинский бунт оказался помехой британским планам проведения четырехсторонней конференции по Германии, Черчилль готов был даже гарантировать Советскому Союзу возможность подавления волнений войсками, а французы призывали к сдержанности. Вообще, вокруг восстания до сих пор сохранилось немало мифов, например, о неких советских солдатах, якобы казненных за отказ стрелять в восставших немецких рабочих. Им в Берлине даже памятник поставили. Сегодня мой берлинский коллега Юрий Векслер рассказывает.
Мне удалось побеседовать с автором одной из книг о восстании 17 июня, берлинским историком доктором Хубертусом Кнабе. Комментируя возникшую в дни восстания и до сих пор ничем не подтвержденную легенду о расстрелянных за отказ стрелять безоружных людей советских солдатах, доктор Кнабе сказал: «Советские солдаты жили в Восточной Германии в абсолютной изоляции. Они, собственно, не знали, куда конкретно они двигались на своих танках. Им объясняли, что перед ними фашисты, которые спустя 8 лет снова активизировались. У солдат не было никаких возможностей перепроверить эту информацию, ведь они в казармах не могли, например, слушать иностранные радиостанции. И поэтому я не могу себе представить мотивы, которые побудили бы советских солдат отказываться выполнять приказы командиров. Никаких документов, подтверждающих такое неповиновение, в архивах бывшей ГДР нет. Интересно было бы, однако, посмотреть в российских архивах, относящихся к группе советских войск в Германии, нет ли там, например, документов о расследованиях, скажем, военной прокуратуры по поводу того, что тот или иной советский солдат заявил бы об отказе стрелять в немецких восставших. Но, честно признаться, я не верю, что такие документы существуют».
В российских архивах спрятано от историков еще немало документов, которые могли бы пролить свет на подоплеку Берлинского восстания и взаимосвязь его с событием, оказавшимся, возможно, поворотным в советской истории. Мне, к примеру, довелось обследовать до сих пор еще не введенный по-настоящему в научный оборот такой вид исторического источника, как ОЗП. Особые закрытые письма, совершенно секретные информационные материалы по западным публикациям, дважды в день доставлявшиеся высшему руководству страны. Достаточно отметить, что до марта 1953 года их получали лишь Сталин и Маленков. После кончины отца народов стали получать четверо – Маленков, Берия, Молотов и Хрущев. Так вот, с 17 по 26 июня количество получателей ОЗП возрастает на эти 10 дней до 26 человек. Тут и руководители МВД, и военной разведки, и военачальники, и мидовцы, и пропагандисты даже. Все они в эти 10 июньских дней вчитывались в транскрипты передач «Ириас» и «Освобождение». Тем временем советские танки загоняли восставших немцев по домам, а Бериевская операция по объединению Германии продолжалась. По его распоряжению Зоя Рыбкина, будущий автор сусальных детских рассказов о Ленине, а тогда просто офицер советской разведки, лихорадочно искала связь с давним советским агентом, любимой актрисой Гитлера Ольгой Чеховой. Через нее предполагалось прощупать реакцию влиятельных людей из окружения канцлера Западной Германии Конрада Аденауэра на Бериевский план объединения Германии. После такого зондажа Берия надеялся начать переговоры с западными державами, но покуда это задание было столь секретным, что по свидетельству Судоплатова было дано в устной форме и никаких письменных подтверждений его не существовало. Даже для Молотова и МИДа оно было тайной. 26 июня Рыбкина сообщила Судоплатову, контакт установлен. Но об этом Берия уже не узнал. Не получил он и высланных ему в этот день в последний раз информационных ОЗП. Дело в том, что параллельно подавлению Берлинского восстания и операции по объединению Германии развивалась еще одна сверхсекретная операция, в результате которой несостоявшегося демократизатора и объединителя Германии Лаврентия Берия арестовали. Десять дней в июне. От Сталин-аллеи в Берлине до ареста в Кремле. Над передачей работали продюсер Марина Смирнова и автор ведущей программы «Разница во времени» Владимир Тольц.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу». Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина 11-го. Краткие новости к этому часу. На проходящем в Подмосковье съезде партии «Яблоко» перед завершающей дискуссией и избранием нового председателя партии объявлен перерыв. Заседание возобновится через несколько часов после завершения трансляции матча чемпионата Европы по футболу между сборными России и Нидерландов, сообщает корреспондент Радио «Свобода». На пост нового лидера партии претендуют три кандидата. Это Сергей Митрохин, Максим Резник и Василий Попов. В Красноярске до 46 возросло число детей, госпитализированных из оздоровительного лагеря «Солнечный» с острой кишечной инфекцией. Двое заболевших помещены в реанимацию. Предположительный диагноз – иерсиниоз. Переносчиком этой инфекции являются грызуны. В Берлине арестован выходец из России, который, как полагают, является влиятельным членом преступной группировки. По сообщению прокуратуры ФРГ, арест совершен в четверг по просьбе Испании. В Сочи около 200 жителей Имеретинской долины провели акцию протеста против планов строительства объектов для Олимпиады 2014 года. Организаторами митинга стали люди, дома которых, по их словам, попадают под снос. В России с начала этого года совершено не менее 152 нападений на почве ксенофобии, при этом погибли 69 человек. Такие данные сообщил директор Московского бюро по правам человека Александр Брод. Около 100 боевиков убиты в ходе операции под Кандагаром, утверждают афганские военные. В Сербии завершились неудачи переговоры о формировании нового правительства, которое вели националистические партии с социалистами. Социалисты теперь рассматривают возможность создания коалиции с прозападными силами. В Македонии по подозрению в убийствах арестован местный журналист. Полиция заподозрила его после того, как в репортаже об убийствах прозвучали детали, которые никому не были известны.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Пишет молодой российский офицер, не отставной, капитан-штабист. Не штабс-капитан, такого звания в России еще нет, а капитан на штабной работе. Читаю. Когда говорят, что для вступления в НАТО Украине придется поднять свой демократический уровень, я вспоминаю, что во время Холодной войны туда принимали без особой оглядки на готовность той или иной страны к демократическим преобразованиям. В том НАТО были планы всеохватной мобилизации и миллионные армии на случай войны. Отвечает ли, скажем, ситуация в турецких дивизиях правам человека, никого не интересовало. А вот теперь НАТО с трудом решает такие пустяковые вопросы, как формирование одной бригады для отправки в Афганистан или Косово. Товарищ Балуевский, конечно, не был адекватным человеком, продолжает офицер. По крайней мере, пока занимал пост начальника нашего генштаба. Но если он находился в здравом уме, а психа из себя только корчил, и при этом все равно верил, что Североатлантический союз может легко отправить несколько ударных группировок для защиты Украины от России, тогда он отстал от жизни. Просто поразительно, Анатолий Иванович, как быстро деградировало НАТО, которым подлецы пугают дураков почти на всем пространстве бывшего СССР, а вы молчите. Уже во время боснийской войны натовцам потребовалось 3 года, с 92 по 95, чтобы решиться на ограниченные бомбардировки. Скажу безотносительно к тому, кто прав или виноват. С чисто военной точки зрения, 10 турецких дивизий при поддержке собственной и американской авиации просто стерли бы с лица земли всю сербскую армию, а заодно и значительную часть населения в течение 2 недель. И еще году в 85-м все так и было бы. О правах человека заикнулась бы пара газетчиков, не более того. Сегодня Советского Союза нет. Россия, как реальный противник Запада, существует только в воображении совков, верящих кремлевским промывателям мозгов. И НАТО в результате сдулось. Таким образом, вступление Украины в НАТО будет иметь чисто символическое значение. Украина покажет России, что она окончательно ушла на Запад. Ее можно понять, а за Россию обидно. Нельзя в 21 веке придавать такое значение символам. Спасибо за письмо, капитан. Хорошо сказали, подлецы пугают дураков. О символической стороне этой истории на волнах свободы говорилось не раз. Но будут и более ощутимые последствия, на мой взгляд. Труднее будет безобразничать как украинцам, особенно высокопоставленным, у себя дома, так и россиянам в Украине. Здесь они сейчас не жалеют денег на подкуп, кажется, всего, что шевелится, и тяжко недоумевают, что за чертовщина. По отдельности продаются более чем охотно, а всех вместе купить почему-то не получается. Автор следующего письма при советской власти был инженером, работал на военном заводе, в конструкторском бюро. Работал, как все или подавляющее большинство, получал благодарности и премии от руководства. ждал, а может и не ждал повышения. Он, по его словам, инженерил себе и не задумывался, порядочно ли это — вносить свой вклад в укрепление могущества империи зла. Не считал свою страну ни злом, ни добром, ни адом, ни раем, ни чистилищем. Но вот кончилось советское житье-бытье, появилось немало такого, о чем и не мечтал, не без труда, но устроился и в новой жизни, и постепенно обнаружил, что теперь он другой человек. Читаю. «С Нового года мои доходы совсем прекратились. Теперь я безработный по собственному желанию. И это при том, что могу найти работу и располагаю приемлемым, пусть с некоторыми ограничениями, здоровьем. Конечно, тут возможны разные, далеко не красящие меня объяснения, как-то лень, распущенность, безответственность. Но я обнаруживаю в себе и более возвышенные мотивы – отвращение к существующему положению вещей». Нежелание непосредственно участвовать в делах, которые считаю, если и неплохими, то как минимум недостаточно полезными. А сейчас почти все дела такие, во всяком случае те, что мне предлагаются рынком по моему профилю. А то, что хотелось бы делать, пока никому не нужно, и в обозримом будущем изменений не предвижу». Интересно, Анатолий Иванович, раньше, в эпоху империи зла, я не предъявлял таких высоких нравственных требований ни к себе, ни к окружающей действительности, пишет этот слушатель, предъявляя нам в 50, я думаю, не меньше лет, знаменитый максимализм русских юношей. Он редко встречается, сегодня, может быть, реже, чем когда бы то ни было, но важно, на мой взгляд, другое. Подвержены ему единицы, а понимают все. Каждый готов так жить. В мечтах, конечно, только в мечтах. Но и это очень немало. Кто-то скажет о влиянии или следах, родимых пятнах исторического православия. Не придавать значения земному, думать о вечном. Не участвовать во зле, не только во зле, но в чем бы то ни было, что не является безусловным добром. Правда, сегодня таких отстранившихся больше на Западе. Намного больше. Они выходят из католического лона, из протестантского или неизвестно из какого. Нельзя, наверное, сказать, что это не имеет значения, но главное, что они есть. Среди них много молодых людей. Отказываются от карьер, но уходят не в монастыри и не в башни из слоновой кости, а в деятельную благотворительность. Ухаживают за больными, отправляются помогать людям в самые неблагополучные места на земле, хорошо образованные, с полезными специальностями, врачи, инженеры. «Дорогой Анатолий Иванович, следующее письмо. Я разбит, растерт в порошок. Я понял вдруг всю наивность надежд изменения к лучшему в моей стране в ближайшие несколько сот лет. Произошло это вчера, то есть 8 мая. Послушал по свободе часовую беседу с военным обозревателем когда-то мною уважаемой газеты «Известия». И узнал я от него, что как только Россия поднимет цену на энергоносители выше мировой, НАТО тут же возьмет наши месторождения под свой контроль, с применением военной силы, естественно. И еще я услышал, что Штаты, конечно, увязли в Ираке, но зато теперь имеют бесплатную нефть. А ведущая лишь весело поддакивала. Хотел я позвонить и сказать, что все это чудовищная глупость и наглая ложь. Но вдруг понял, бесполезно. Ну, что я ему скажу? Что Запад никогда не полезет в Россию? Он ответит, они облизываются на наши просторы и богатства и только ждут случая. Дать ему достоверную информацию о программе энергетической безопасности, об использовании иракской нефти, он ответит, все врут. Я окончательно убедился, наша власть... Опять сознательно погружает нас в оборонное сознание. Боюсь, на искоренение опять потребуются десятилетия. Полночи я не мог уснуть, а к утру решил, все, уеду в Бразилию, где меня любят и ждут, к сыночку моему Матиусу. Недавно я продал однокомнатную московскую квартиру покойной матушке и купил дом в Бразилии о 7 спальнях, 3 гостиных, 5 туалетах. В Все, конечно, с душем, а один и с ванной, с кухней, столовой, служебным помещением, местом для приготовления бразильского шашлычка, шураску, с бассейном, с балконами и двумя просторными верандами. Дом в хорошем районе, вблизи центра нашего города. Уеду и буду спать спокойно. Александр Суханов, Москва. В одной из предыдущих передач было письмо от женщины, которую я, не мудрствуя, назвал Марьей Ивановной. Она рассказывала о своей многолетней работе в женском коллективе. Мужей за их бесчувствие там называли козлами. И когда кто-то из них звонил жене на работу, а ее не было на месте, ей об этом сообщали не словами, а на пальцах, пальцы ко лбу в виде рогов. Я высказал предположение, что это делалось не только по сказанной причине, а и по другой, по той самой, на которую многие мужчины предпочитают закрывать глаза. Ну, а если это не так, то на сей случай я попросил у Марьи Ивановны прощения за зубоскальство. Ответное письмо не замедлило. Все-таки внимательные у нас слушатели, внимательные и верные. Первым делом Мария Ивановна сообщает, что козлы были не все. Начальник планового финансового управления, в котором она проработала много лет, точно им не был. «Боже, дай ему здоровья», — пишет она. «Ему уже за 80. Нас у него было 11 человек, все женщины. Скольких он осчастливил не просто сочувствием, а реальной помощью. Будучи еще и секретарем парторганизации всего ведомства, он добивался для наших девочек квартир, путевок для детей». Продвигал по служебной лестнице. Мы в нем души не чаяли, никогда не подводили и не огорчали. Это было 20 лет сказки. Мы все с нетерпением ожидали понедельника, чтобы опять увидеть друг друга. Мы до сих пор греемся тем очагом дружбы и любви. А что касается наших мужей, это тоже сказка, но не такая красивая. Мы... Женщины, которых можно было смело назвать спортсменками, комсомолками и красавицами, были замучены отупляющей домашней работой. Мужчины находят сотни причин, чтобы увиливать от нее. Неужели можно подумать, что она доставляла удовольствие нам? После работы мы вынуждены были стоять в очередях за куском мяса или колбасы. Потом горбатиться на кухне, чистить раковины и унитазы, стирать, гладить, чинить все виды белья и одежды, проверять уроки, читать книжки маленьким, лечить их. Скольких книг я не успела прочесть, так и не выучила досконально ни одного языка. С учебником засыпала от постоянной усталости, а ведь в школе читала в подлиннике Гейне. И постепенно поселяется в твоем сердце обида на откровенную эксплуатацию, да еще на требование при этом проявлять неземные страсти по ночам. Поэтому, когда вдруг в компании на пикнике чужой, внимательный и ласковый мужчина вдруг проявит к тебе интерес и сочувствие, обязательно подумаешь о своем муже, а не заработал ли ты, милый, рога? Это возмездие, компенсация за унижение». Так что ваше зубоскальство, Анатолий Иванович, нам не обидно. Все мои девочки, с которыми я консультировалась, вам это говорят. Все так и было, как вы предположили. Сначала мы называли своих мужей козлами за их чудовищный эгоизм, а потом и за рога, которые мы им наставляли в порядке возмездия, компенсации за унижение. Здесь письмо заканчивается. В нем есть такие слова. Эта тема... так же неисчерпаема, как тема социальной справедливости. И что-либо добавлять к этим словам мне сегодня не хочется. Пишет Ольга Сокол из Москвы. Любой человек может быть экспертом по текстилю. Каждый может сказать, приятная ли ткань, удобная ли, красивая ли. Но о своих тканях мы ничего сказать не можем, потому что по-настоящему хорошего отечественного текстиля в России нет. Все, что красиво и приятно на ощупь, не наше. Очень многие фабрики либо тупо подражают яркой итальянской расцветке, тупо потому что турки и китайцы копируют не только расцветки, но и текстуры, либо поставляют тем же итальянцам так называемое «суровье». Раньше на лен гоняли, а сейчас гонять стало некого, колхозов нет, повинности нет. Выращивать лен очень трудно. У нас к нему так относятся, что он не вырастает с волокном более 40 сантиметров, а надо 70. Я знаю, например, такой курьез. Исторически громкая фабрика в Костромской области закупает лен у французов, чтобы изготовить из него суровье и отправить в Италию, где из него делается все, от тонких рубашек до столового и постельного белья. Для современного текстиля требуются хорошие станки, продолжает Ольга Сокол. Наши машины не годятся. Попробуйте купить наше бесшовное постельное белье. Я была на прекрасном прежде московском комбинате шелковых тканей «Красная роза». Здание с лепниной в цехах отдано под нечто развлекательное. А ведь музей этой фабрики – кладезь славной истории русского текстиля. Больше не нужны и художники. Ездим по заграницам, выхватываем эскизы. Дешево, живенько, но все это плохие копии на халатики для бабушек. Так и не научились делать сатин. А было время, когда наши льняные наволочки, например, ценились в Европе. На ощупь это был шелк и даже атлас. Кстати, трехгорка, раньше ее называли Прохоровской фабрикой, возобновила сейчас с Прохоровской розой. Но кто это понимает? Белые мужские рубашки и женские блузки по определению не могут быть выполнены из наших белых тканей. Мерзкое переплетение, жуткие добавки, сероватый оттенок полотна. У нас еще существует несколько гобеленовых фабрик, но это отчаянные попытки удержать бизнес. А вообще-то сейчас у нас текстильный рай. Любые расцветки, любые плетения, то есть переплетение нитей, любые фактуры на любой вкус. Только все это, повторяю, не Россия. Ужасно обидно, Анатолий Иванович. Спасибо, Ольга Сокол. Мне было очень приятно читать то, что вы написали, как все, что пишется сознанием дела и неравнодушно. Понравились ваши слова. Ужасно обидно. Люди чаще сердятся, гневаются, возмущаются, проклинают. Так что иной раз просто ищешь того, кто не ярится, а просто скажет, как обидно или пусть и ужасно обидно. Такому человеку больше веришь. «Я гражданин России, но уже 10 лет живу в США», — следующее письмо. «Российскую визу в американский паспорт мне не ставят, так как нет бумажки о выходе из российского гражданства, поскольку я, повторяю, остаюсь российским гражданином. В свою очередь, мой российский паспорт мне не обменивают, так как нет документа о невыходе из российского гражданства. Такую бумажку может выдать паспортный стол в России при наличии паспорта. Консульство России в Сан-Франциско взыскало с меня 150 или 200 долларов, не помню за давностью, на обмен паспорта и еще 100 на запрос в паспортный стол в России. Результат ноль. После 8 месяцев ожидания мне в хамоватой форме посоветовали разбираться с моими паспортами по месту жительства, для чего готовы выдать справку о возвращении. Надо быть сумасшедшим, чтобы ехать в Россию с таким волчьим билетом. Выехать по нему из России даже при наличии паспорта другой страны невозможно. А ехать с билетом в один конец я не могу себе позволить. Мне надо лишь навестить больную мать. По логике же консульства надо сначала взять с человека все деньги, проволочить дело с года, а потом отказать. Как может страна с системой прописки, с бухгалтерией двойных паспортов, страна, над которой реют гордыми соколами миллионы чиновников, стать уважаемой в мире? Ей надо найти незаселенную планету. С уважением, Смирнов Игорь, Портленд, Орегон. «Россия все выше поднимает голову», — говорит Александр Исаевич Солженицын. «Но почему-то по мере этого она все хуже относится к своим людям». Странная картина. Странная, но привычная и понятная. От имени России голову поднимает чиновничество и так высоко, что не замечает граждан, копошащихся где-то внизу, и не слышит, что говорит по этому поводу мир. Пусть говорит, пусть клевещут гады. Гражданин для государства – обуза и враг. Так, собственно, было всегда. К лучшему чуть-чуть забрезжило при Ельцине, хотя зюгановцы тогда и называли российскую власть оккупационной. Судя по почте радио «Свобода», это слово больше подходит все-таки к нынешним дням. Страсбургский суд завален жалобами из России едва ли не больше, чем когда-то жалобами советских людей был завален Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Еще письмо из США. «Мне 47 лет, специалист по информационным технологиям. Недавно я делал запрос в свой бывший университет с тем, чтобы прочитать студентам курс и провести практикум, причем бесплатно. Мне есть чем поделиться. За годы работы в Соединенных Штатах в голове кое-что накопилось. И я знаю, что в России есть потенциал для конкурентного участия в высокотехнологичной мировой экономике. Университет вроде не против, но получается, что никому это не надо. Правительство России только трубит о желательности возвращения соотечественников, а на практике одни препоны. Мне от России ничего не требуется, ни жилья, ни подъемных. Я сам готов поделиться. Но даже положенного мне по закону паспорта за мои же деньги мне не выдают», — возмущается автор. Он столкнулся с той государственно-патриотической мстительностью, от которой многие достойнейшие русские люди страдали задолго до Путина и даже до Сталина. Такой мстительностью отличалось, например, царствование Николая I. «Покинул родину, пеняй на себя, сделаем так, что уже не вернешься». Кроме мстительности, тут и расчет. От тебя, конечно, может быть много пользы, а вреда все равно больше. Польза для науки, техники, производства. А вред, о, вред неизмерим. Ты представляешь собой угрозу для устоев государства. Ты ведь вернешься на родину не только со своими знаниями, открытиями, изобретениями, предпринимательскими способностями, а и со свободными мозгами принесешь с собою чуждый нам образ мыслей, не наши манеры. Ты сам по себе крамола, которую нужно держать подальше от границ государства. «Здравствуйте, Анатолий Иванович», — следующее письмо. «Слушаю вашу передачу. Вроде бы вы все правильно говорите, ни под кого не подстраиваетесь. Но почему не о самом главном? Самая главная тема — это оружие. Почему простой человек в России и Украине не имеет права купить пистолет? Что вы об этом думаете? А почему простой гражданин Соединенных Штатов Америки имеет право купить пистолет? Александр, Запорожье. Не понимаю, Александр, почему вы считаете самым главным вопрос об оружии? Видимо, что-то с вами случилось. Пришлось, может быть, отбиваться голыми руками или уносить ноги. Самый общий ответ на ваш вопрос, по-моему, такой. Простой человек в массе своей не очень хочет иметь оружие. Даже деспотические режимы делают только то, в конечном счете, что им позволяет население. Большинство американцев хотят, чтобы можно было носить оружие на законных основаниях. Вот многие и носят. Это повелось давно. Сейчас, правда, растет число сторонников запрета. Полицейская статистика, кстати, говорит, что у человека со стволом значительно больше шансов пострадать, чем у безоружного. Объяснение простое. Увидев пистолет в вашей руке, нападающий может выстрелить в вас из страха, хотя делать этого не собирался. Пишет господин Гайдукевич из Бобруйска. «Уважаемая Свобода, помогите мне получить разрешение на оказание народу бесплатных музыкальных услуг. Государство у нас такое, что даже бесплатно не дают работать. Полгода я был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, тамада и концертная деятельность. Но так как платить налога требовалось больше, чем я мог заработать, я решил играть на свадьбах бесплатно, чтобы иметь слушателя и нести хорошую музыку в массы. При советской власти я это делал за деньги, препятствий коммунисты не чинили, а теперь могут и посадить. Поэтому мне необходимо соответствующее разрешение Бобруйского горисполкома, о чем я послал туда заявление. Но оказалось, что это только время терять. Пришлось написать председателю правительства, и не один раз, а два раза. После этого внезапно получил ответ из горисполкома, в котором сказано, что выдача разрешения на оказание бесплатных музыкальных услуг законодательством не предусмотрена. Тогда я попросил выдать мне справку, что оказание бесплатных музыкальных услуг законодательством не запрещено. Мне сообщили, что и такую справку не могут выдать. Вот такое у нас государство для народа. Кто может, окажите мне помощь в получении справки для налоговых и милицейских органов, неправозащитных. Право у нас никто не защищает, могут посадить, если выйдешь на площадь с плакатом «Живе Беларусь». Это считается антиправительственным лозунгом. Можно загреметь суток на 15, если будешь с сябрами размовлять у Минску на белорусской мове. В деревне и в районных центрах за это еще не сажают, но дойдет и до нас. Но я все власти пережил, переживу и эту. Гайдукевич Владимир Максимович, белорус, ветеран труда. Вот такой оптимист живет в Бобруйске. Последнее письмо. Уважаемый Анатолий Иванович, недавно сказали по телеку о новейшей политтехнологии или как ее там. Короче, появился глава партии, но не член ее. И тут у меня совсем съехало. До сих пор считалось, если голова есть, а члена нет, евнух. Как называть такую партию? Ох, думы мои, думы. Здоровья вам и слушателям. Сташевский Виктор Васильевич. Скабрёзных писем я обычно не оглашаю. Для этого слушателя сделал исключение. Может быть, зря, но мне показалось, что как свидетельство определенных настроений в России, его письмо представляет общественный интерес. Ребята, кажется, действительно зарапортовались. Вождем партии объявлен деятель, не состоящий в ней. Мельчаете, друзья, мельчаете и мельтешите, не учитывайте, что в России еще очень много людей, которые вспомнят, что партия и Ленин были близнецы-братья, как выразился крупнейший поэт советской эпохи. И он был прав. Возражений не могло быть ни у своих, ни у чужих. А что прикажете провозглашать певцам путинской эпохи? Партия и Путин, тетушка и племянник. На волнах радио «Свобода» закончилась передача «Ваши письма». У микрофона был автор Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 127-006, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-00, Прага-1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся от резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Исчерпана возможность российского правосудия именно в направлении Европейского суда по правам человека.
После 8 лет самых глубоких в истории нашей страны ошибок во внешней политике нам нужны перемены.
Если голодовка не поможет, трассу только перекрывать.
Решение о вступлении Украины в НАТО будет приниматься только по итогам референдума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».